успокаивал его Торин. «Люди черных отрядов имеют доступ в город. Кто они, не столь важно. Они служат злу предначальных дней. А значит, нам снова пора браться за топоры».
Невеселым выдался этот вечер в Ануминосе. Меньше 2 недель оставалось до дня выступления, а тут такие дела. Посланный за Рогволдом малыш вытащил ловчего из постели, не обращая внимания на ругань взбешенный Одрун. Бывший сотник выслушал их историю и схватился за голову.
«Завтра же пойду к наместнику!»
— сказал он сквозь зубы.
«Это уже слишком, но ничего. Мы усилим стражу. Мы не позволим этой нечисти безнаказанно гулять по нашей столице. Вы запомнили дом? Им займутся немедленно!»
«Там остался Бран», — вставил Торин.
«Разумно. Очень разумно»,
— кивнул Рогволд.
«Я сейчас же пойду в городскую стражу. Пусть оцепят дом. Никто не сможет ускользнуть».
Однако утро принесло друзьям одни разочарования. Торина, малыша и Фолка поднял с постели злой и невыспавшийся Рогволд. Войдя, он сердито сдернул плащ и из комков швырнул его в угол.
«Там отыскалась одна полуслепая старушка, вдова мелкого торговца»,
— хмуро начал ловчий.
«Она действительно сдает приезжим сарай и комнаты в доме. В тот вечер к ней попросились на постой 2. Одетые очень просто, невысокого роста. Говорит, они приплыли из-за озера на лодке. По ее словам, все их пошлины были в порядке, и она приняла их. А теперь...»
— ловчий усмехнулся.
«Она благодарит всемогущие звезды, что не отказала им. Ночью, — говорит, — в двери ломился кто-то. Спасибо им. Сказали? Сидите, матушка, мы сами разберемся. А потом внизу кто-то из ломившихся ревел нечеловеческим голосом. Страху натерпелась. А потом эти неведомые 2 ей и говорят: мы за стражей пойдем. И ушли. Мы приходим. А она нам: хорошо-то как. Вас мои гости прислали. Я виду не подал. Кивнул. Ничего она не знает. И не видела. Странная какая-то старуха. Впрочем, в городе ее знают. Одним словом, обвели вас вокруг пальца, друзья».
«Ну что ж делать?» — проворчал Торин. «Не сидеть же нам теперь в Ануминосе до скончания веков и выслеживать этих проходимцев. Дел по горло. До выхода осталось всего ничего. Пони не куплены, телеги не починены, припасы не упакованы. Рогволд, постарайся как-нибудь вбить в голову местным стражникам, чтобы не только топоры у гномов отбирали».
После всех пережитых волнений следовало как следует промочить горло и подкрепиться чем-нибудь пообильней. И вечером того же дня Торин, малыш и Фолка сидели в уютной небольшой корчме неподалеку от городских ворот под звучным названием «Ножны Андарила». По утверждению малыша, которое никто не мог оспорить в силу его большого опыта, здесь подавалось лучшее в Ануминосе пиво. Зал ножен был вытянут в длину. Под окнами широкие лавки. На них дремало несколько человек, завернувшись в видавшие виды поношенные плащи. Народу было немного. 4 за длинным столом в середине, за который сели и 3 друзей, и несколько за небольшими столами вдоль глухой стены. Фолка уже подметил, что почти во всех трактирах Ануминоса, кроме больших общих столов, стояло несколько меньших, чтобы желающие могли побеседовать более спокойно. Друзья сидели, изредка обмениваясь короткими фразами. Гномы мочили бороды в густой белоснежной пене. Фолка смаковал пиво мелкими глотками. Малыш не ошибся. Здесь действительно подавали лучшее в Ануминосе пиво. Вечер тянулся мирно, и даже озабоченно сведенные брови помрачневшего было Торина стали постепенно расходиться. Неподалеку от них, За небольшим столом возле стены сидели два разговаривающих человека. Рассеянно блуждавший по залу взгляд Фолка долго скользил, нигде не задерживаясь, пока не наткнулся на эту пару. Трудно сказать, что привлекло его внимание, однако он ощутил внезапный и неприятный холодок в груди, сразу же напомнивший ему о пережитом в могильниках. Он насторожился и стал приглядываться. Хоббит не видел их лиц. Один сидел к нему спиной. Лицо же второго скрывала фигура первого. У него были длинные, совершенно седые волосы. Серый камзол был оторочен сверху простым белым воротником. Заметно сгорбленные плечи выдавали его возраст. О преклонных же годах говорила и лежащая на скатерти коричневатая морщинистая кисть правой руки со скромным серебряным браслетом на запястье. Возле его стула стояла прислоненная к столу черная трость. Судя по всему, это был горожанин, пожилой, довольно зажиточный. И еще, приглядевшись, Фолка увидел едва заметное черное пятно между его пальцами на правой руке. Это значило, что ему приходится много писать. О втором человеке Фолка мог сказать и того меньше. Он сидел неподвижно. Угол трактирной стойки закрывал его лицо от света горевшего очага. И Фолка мог разглядеть лишь недлинную темно-русую бороду и падающие на плечи гладкие волосы. Стол перед ними был уставлен тарелками и блюдцами. И пили они не пиво, а гондорское красное вино. Двое посетителей, сидевших неподалеку от заинтересовавшей Фолка пары, поднялись и пошли расплачиваться. Постепенно говорившие несколько повысили голос, и хоббиту стал слышен их разговор. Говорил Русобородый.
«Благодарю тебя за все то, что ты мне поведал, почтенный Теофраст. Мне очень помогли беседы с тобою. Но мне кажется, ты все же не совсем прав. Я знаю, за свою жизнь ты написал, конечно, больше книг, чем мне довелось прочесть. Но клянусь ступенями Великой Лестницы...»
Фолка вздрогнул.
«Не бойся, лестницы могут вести и в небо», — прибавил он, чуть смягчив голос и кладя руку на плечо пожилому. «Ты написал свои книги, не выезжая за пределы этого города. А мне же, так или иначе, пришлось немало странствовать и узнать, что в бескрайних зеленых степях и лесах Исланда до сих пор поются песни об удальцах, павших под стенами Минас Тирита, а по равнинам Харада каждый год тянутся вереницы воинов, чтобы поклониться черной скале, на которой золотом высечены имена вождей, сражавшихся под водительством бледного короля на Пеленорских полях».
Фолка не видел лица говорившего, но слышал лишь его голос. Мягкий, но упругий, полный скрытой силы. В нем звучал опыт прожитых лет. Голос притягивал слышавшимся в нем могучим порывом. Но Фолка оторопел, когда смысл сказанного дошел до его сознания.
«Он как? За черного властелина, что ли?» —
в смятении подумал хоббит.
«Что он такое несет?»
Он толкнул локтем Торина, и когда гном повернулся к нему, то приложил палец к губам и показал взглядом на собеседников, одновременно слегка коснувшись рукою уха. Торин понял, насторожился и тоже стал прислушиваться к разговору.
«Но все упомянутые тобою народы шли в бой, повинуясь чужой, враждебной всему Средиземью воле. Они шли за добычей, шли жечь и грабить», —
возразил Русобородому тот, кого называли Теофрастом. Его голос был глуховат, спокоен, и тон его несколько снисходителен. Он отпил глоток вина, и под белым воротником сверкнуло золото, надетый на шею драгоценной цепи.
«Воля!»
— усмехнувшись, ответил Русобородый.
«Любая воля, чужая ли своя, если она ведет мужчин на достойные этого звания дела, или пусть даже к славной смерти, так или иначе, но права. А что до добычи? Ты знаешь не хуже меня, побывавшего там, что леса Исланда безмерно богаты зверем и птицей. Да и кони у них не уступят тем, что пасутся на равнинах Рохана. Реки же Харада несут золото больше, чем могут добыть все гномы Средиземья. И эта чужая воля не отняла у живущих там ни благородства, ни гордости. Я бывал и там, и там. Я делил с ними кров и пищу. И в лесах, и в предгорьях. И со встреченными там мною мужчинами я бы смело пошел в любой, даже последний бой.